Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире «Аврора». С вами Дарья Митина и программа «Другой глобус». В программе «Другой глобус» мы с вами анализируем события, которые произошли за неделю на международной арене. Минувшая неделя, как известно, была изобильна и богата событиями во внутриполитической нашей жизни, да, инаугурация президента, первые назначения, последующие назначения, их истолкование и так далее. Это все не предмет нашего с вами рассмотрения, но, тем не менее, не сказать о некоторых движениях нашей власти в сторону комплектования новой структуры правительства и администрации нельзя, потому что, безусловно, это напрямую затрагивает и внешнеполитическую сферу. Мы знаем, что официально, с точки зрения риторической, да, внешнеполитические приоритеты с назначением нового правительства никак не поменялись, да, все доктринальные документы остаются прежними, да и кадры, в общем-то, остаются прежними. Пока что ни одной, в общем-то, новой фамилии на внешнеполитическом нашем контуре мы с вами не увидели. Так это или не так? В общем, так, но не совсем. Кое-какие новости, конечно, нас, безусловно, ожидают. Тем более, что ситуация в мире развивается настолько динамично, что нас это никак не может не затрагивать. В этой связи очень характерно выступление Дмитрия Сергеевича Пескова, пресс-секретаря Путина. Да, ну, обычно мы воспринимаем его словесные эскапады немножко так скептически, да, то есть все, что говорит Песков, воспринимается обществом чуть ли не в штыки, да, то есть он явно говорит не то, что хочет слышать общество. Очень многие даже говорят, так ли он, собственно говоря, репрезентирует точку зрения нашего президента. Но в этот раз Песков был, ну, наверное, впервые на моей памяти, во-первых, весьма многословен, да, вопреки его обычной лаконичности, а во-вторых, очень и очень логичен, и можно даже сказать, с экскурсами в историю. Ну вот, например, комментируя перемещение Сергея Шойгу с поста министра обороны на пост секретаря Совета Безопасности, чем это было вызвано, какими потребностями государства, в чем смысл назначения нового министра Андрея Белоусова и так далее, Песков выразился, с одной стороны, витиевато, но с другой стороны, крайне определенно и понятно для тех, кто умеет читать между строк и понимает бюрократический новояз, в общем-то, здесь все совершенно очевидно. Процитирую буквально, да, потому что это официально артикулированная точка зрения государства. Бюджет Министерства обороны и силового блока совсем недавно был еще в районе 3%. Потом он вырос до 3,4%. И уже в самое последнее время он вырос до 6,7%. Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых Министерство обороны, понятно, занимает ключевые позиции, так как именно Министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленность. Это пока не критическая цифра, но мы постепенно приближаемся, внимание, в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас, к ситуации середины 80-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. Сейчас, напомню, 6,7%. То есть это даже уже как бы Песковым артикулировано, что это, мягко говоря, не предел, совсем не предел. И необходимость правильного, адекватного распоряжения этими средствами, безусловно, было одним из мотивов вот этих кадровых перестановок. И здесь как бы мы видим сразу заочную полемику с Песковым очень многих экспертов и наблюдателей. Если Песков считает, что мы постепенно на такой виртуальной машине времени возвращаемся в ситуацию середины 80-х годов, да, что такое середина 80-х? Середина 80-х – это приход к власти Горбачева и на начало губительной перестройки, да, то есть явно Песков имеет в виду ситуацию до начала перестройки, до прихода Горбачева, когда, собственно говоря, военные бюджеты Советского Союза были на пиковой отметке. Но ему отвечают другие эксперты, другие политологи, которые, в общем-то, немножко опускают нас еще глубже в историю. Они находят параллели и, собственно говоря, выстраивают вот эти самые параллели с еще более ранней эпохой, с эпохой 70-х, а это совсем, в общем-то, другое, да, это эпоха Брежнева, эпоха Брежнева, так сказать, его квинтэссенция, его политики, это политика еще не начавшейся разрядки, да, мирного так называемого сосуществования, но не разрядки. В этой связи очень многие обратили внимание на высказывание заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который сказал, что Россия может отказаться от моратория на размещение ракет средней и малой дальности, если Соединенные Штаты Америки будут такие ракеты размещать. Напомню, об одностороннем отказе от подобного моратория объявил еще Дональд Трамп. Байден, собственно говоря, ничего нового по этому поводу не сказал. То есть Соединенные Штаты как были в ситуации отказа от этого моратория, так они, собственно говоря, в этом статусе и пребывают. Заявление это сильное, заявление нашего МИДа. Сделало оно, конечно, под влиянием не только американской политики, но и, прежде всего, конечно, политики европейских стран, которые беззастенчиво не просто поставляют Украине свежие виды вооружений, но и всячески дают ей понять, что они будут возражать против нанесения по территории России ударов разной силы и интенсивности. Об этом говорят не только американцы. Американцы, кстати, говорят об этом менее всех, пожалуй, да? Вот такое показное благоразумие демонстрируют, сидя за океаном. Об этом больше всех говорит Великобритания и такие ее сателлиты, европейские карлики, как та же Польша, Прибалтика и так далее. Ну, Польша, конечно, не карлик в экономическом и в демографическом смысле, но в политическом смысле вполне себе карлик, и поэтому здесь можно ее перечислять через запятую со странами Прибалтики. Ну, собственно говоря, вот такая точка зрения. То есть Песков считает, что мы в середине 80-х, а многие считают, включая заместителя министра иностранных дел Рябкова, что мы вообще в ситуации 79-го года. Ну вот, машина времени, как мы видим, существует. Вопрос только один у меня возникает в этой связи. А где же, собственно говоря, Брежнев? Где же Брежнев и вся та команда, может быть, внешне не сильно презентабельных, но очень, с очень-очень крепким стержнем правителей позднего СССР, которые, собственно говоря, и сохраняли вот этот планетный баланс мира, да? На самом деле Брежнева, к сожалению, не просматривается. И сегодня вот эту внутрироссийскую и мировую, внутрироссийскую стабильность олицетворяют совсем другие люди. Внутри России, может быть, все и стабильно, но, к сожалению, стабильности в мире очень и очень не хватает. И в этом плане, конечно, мы можем проводить параллели и с 85-м годом, и с годом 79-м. Пожалуй, самым знаковым дипломатическим визитом этой недели это, конечно, был визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Надо сказать, что Блинкен последнее время вот такими совершенно бешеными марш-бросками курсирует с Ближнего Востока в Европу, между Палестиной и Украиной, между Украиной и Палестиной, потому что, в общем-то, непонятно, где сильнее рвануло. Ближний Восток подожжен, ситуация патовая, выхода не просматривается, и, собственно говоря, все эти многочисленные ближневосточные турне и вояжи американских и европейских дипломатов, они, в общем-то, ничего не дают. То же самое и с Украиной. Полыхает там не меньше, чем на Ближнем Востоке. Дипломатических усилий прилагается не меньше, а как бы не больше, да, потому что у Ближнего Восточного кризиса есть все-таки свой четко очерченный круг кураторов и круг коспонсоров, а применительно к европейскому конфликту, в общем-то, такого круга нет. Как говорится, курируй кто хочешь. И вот, говоря о целях визита Блинкена в Киев, можно процитировать, буквально вот близко к тексту процитирую, потому что здесь, как говорится, из песни слова не выкинешь. Процитирую депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука. Вы его, безусловно, знаете. Еще несколько лет назад, это была такая груда сала, наверное, центнеров 3. Вот, сейчас он изрядно похудел, но, тем не менее, изрекает все такие же глубокомысленные глупости. Послушаем, что скажет Мосийчук. Мета визиту Блинкена в Киев. Цель визита Блинкена в Киев. Надавати по попе Зеленскому, указати, кого куди призначити, наказати посилити мобілізацію, та зігравши в барі на гітарі, показати, як білий пан ставиться до туземців. Вот такая цель, да, вполне понятная и без перевода. Ну, что касается гитары, то это, конечно, позорище галимое, потому что представитель крупнейшей мировой державы, да, по-прежнему державы-гегемона, да, он просто, как говорится, ходит по замечательным украинским едальням, ест галушки, ну, собственно говоря, не галушки, а пиццу, но это надо быть совсем альтернативно одаренным, чтобы, приезжая в Киев, есть пиццу, да, вот, и ходит по барам, собственно говоря, по обычным таким ночным клубам с проститутками, где играет на гитаре американские хиты. Ну, здесь, собственно говоря, не очень понятно, кто больше опозорился, Блинкен или киевляне, потому что, на самом деле, исполнять американские хиты, подпевая госсекретарю США, ну, это вот, скажем так, выглядит настолько карикатурно, и Блинкен превратился в субъекта поп-шоу. Конечно, с имиджевой точки зрения все это и очень забавно. Но на гитаре играет он реально хорошо. Здесь как бы этого не отнимешь, и поет неплохо. Слух есть. Вот, кушает, пьет, развлекается, это внешняя сторона визита. А на самом деле сутевая сторона визита, она, конечно, совершенно иная. Визит, можно сказать, был вполне себе результативен. После встречи с госсекретарем США Блинкеном, например, тот же самый Владимир Зеленский отменил свой визит в Испанию и Португалию, уже запланированный и поставленный в президентский график. Ну, собственно говоря, цель визита в Испанию и Португалию может быть только одна – попросить ускоренного выделения оружия. Почему, собственно говоря, Испания, почему Португалия? Ведь это страны Южной Европы, которые, в общем-то, не очень охотно все это время давали оружие Киеву. Ну, может быть, именно по этой логике и Мадрид и Лиссабон сказать, что, ну, товарищи дорогие, так сказать, вы сочковали, поставки задерживали, в поставках отказывали, ну, теперь уже давайте выполняйте свои обязательства членов Евросоюза и НАТО. Вполне возможно, что была цель такая вот подавить, как говорится, на совесть. Ну, на самом деле, многие из окружения Зеленского говорили, что этот визит и так результативным не будет. Даже в том фантастическом случае, если лидеры Испании и Португалии согласятся в тот же момент, да, все поставить. Обычно плечо от заключения договоренности до поставки непосредственно тех или иных видов вооружений на поле боя, оно достаточно длинное, что в условиях форсированного наступления российской армии на Харьковском и Донецком фронтах, в общем-то, Киев устраивать не должно. Но, тем не менее, этот визит был согласован и стоял в президентском графике. Я просто представляю себе лицо Блинкена, и вы себе на момент представьте, когда он объяснял Зеленскому, да, как будет выглядеть его визит в Мадрид и Лиссабон во время вот этой кровавой бойни в Часовом Яре и в Волчанске. Да, вот вы просто представьте себе, да, на мой взгляд, это что-то такое, ну вот из разряда, как опытный врач-психиатр объясняет малолетнему дебилу, да, почему тот ведет себя неправильно и почему так себя вести не надо. Оборонительные сооружения строй, придурок, а не мотайся по европейским столицам. Вот примерно так это должно было выглядеть. Есть и второй аспект визита. Об этом тоже многие пишут. Наверняка об этом в частных и даже, наверное, не очень частных разговорах звучало. Конечно, США не то что опасаются грядущей после 20 мая нелегитимности Зеленского, но, скажем так, им некомфортно. Им некомфортно. Понятно, что для США вообще никаких стандартов нет, вот, никаких законов нет, и если они хотят кого-то поддерживать, они будут его поддерживать, даже если человек будет на том свете пребывать. Но, тем не менее, есть некие формальности. Есть формальности, которыми связаны и члены НАТО, и члены Евросоюза, конечно, нелегитимным президентом выделять оружие и какие-то другие виды помощи будет весьма и весьма проблематично. Поэтому, скорее всего, Блинкен предупреждал Зеленского, что у него, собственно говоря, два возможных пути. Значит, в любом случае он должен остановить наступление на Харьковском фронте. Вот. Вполне возможно, что здесь и не только пряниками, но и кнутом увещевали. Вот. Если, так сказать, наступление в Харьковской области не будет остановлено, то очень скоро западная пресса запестреет материалами про коррупцию в семье и в окружении Зеленского, про кумовство, про многомиллиардные распилы бюджетов, которые были выделены на приобретение оружия, и так далее, и так далее. Вполне возможно, что вот так вот его подвесили. Могли сказать и по-другому. Могли сказать, что, дорогой мой, мы тебе продолжаем помогать, но ты уж, пожалуйста, проведи выборы. Пусть все будет с легитимной точки зрения чики-пики. С одной стороны, конечно, вариант возможный. Намекнули, что из героя любовника он может превратиться в опостылевшего мужа, да, предателя, вот, который подлежит скорой замене. Кандидатуры на замену, скажем так, не очень просматриваются. То есть я бы на самом деле предостерегла вас от шапкозакидательских настроений, если сейчас в этот момент времени объявить на Украине выборы, кстати, Зеленский, не подумайте плохого, может их выиграть, собственно говоря, без каких-то манипуляций и фальсификаций. Просто в силу вот этого совершенно взвинченного психозного состояния общества, да, которое находится в состоянии войны, и вот это вот коней на переправе не меняют, то есть, скажем так, обвал рейтинга Зеленского еще не стал тотальным, невзирая ни на какие там мобилизации, работу этих многочисленных бандитских ТЦК, невзирая на сотни тысяч погибших, которые уже, в общем-то, перестали быть каким-то секретом. Тем не менее, конечно, завершение юридического срока и необходимость выборов – это такая история, которая через Украину может пройти и вот таким образом, да? Вот, то есть какие-то кандидаты, которые могут претендовать на большую народную любовь, чем нынешний, изрядно потрепавшийся, изрядно посявканный, но все еще популярный Зеленский, ну кто? Ну это, пожалуй, Залужный, которого предусмотрительно заранее отправили в Лондон, да, и, собственно говоря, тот же самый Ермак, который может вести свою кампанию только в случае полного отстраивания от Зеленского, разрыва с ним отношений и, собственно говоря, выстраивания какой-то совершенно новой политической конструкции. Я сомневаюсь, что украинская элита к этому готова в условиях горячей войны. Вот. А если, собственно говоря, Зеленский эти выборы выиграет, ну, это ж для нас он, так сказать, придурок, да, играющий мужским половым хреном на рояле, да, а для украинцев он, собственно говоря, бонеутик, да, который не удрал, не уехал, а вот пытается изо всех сил защитить Ридну Украину от варварского, так сказать, агрессивного нападения России. Поэтому, конечно, исход таких выборов, он, собственно говоря, малопредсказуем. Но я сомневаюсь, что Зеленский сейчас пойдет на эксперименты, даже под таким вот явно выраженным внешним давлением. И вот сегодня, буквально пока я ехала к вам на эту программу, пришло сообщение с пометкой «Молния». Да, очень интересное сообщение. Буквально процитировали Блинкина. Блинкин говорит: «Если Путин проявит интерес к переговорам, то украинцы должны это воспринять положительно». А вот это уже некая принципиальная новость. Во-первых, потому что... Если раньше, да, коллективный Запад говорил о том, что проведение или непроведение переговоров полностью будет зависеть от доброй воли Украины, то есть когда Украина сочтет возможной эти переговоры начать, тогда они и начнутся, России в этом плане, как агрессору, да, как подлому и кровавому агрессору вообще было отказано в какой-либо субъектности, да, в определении времени и даты переговоров, то сейчас уже полностью диаметрально противоположная ситуация. Если Путин проявит высочайший интерес к переговорам, тогда, конечно, украинцам следует, задрав штаны, бежать и, собственно говоря, внимать, что там Путин скажет. Вот это уже новация. И я так понимаю, что произнесено это было на основе анализа, увиденного Блинкиным в Киеве и в положении дел на фронте. Если так, то это, с одной стороны, маркер достаточно отрадный, а с другой стороны, очень опасный. Очень опасный, ну, простите меня, мы все-таки имеем основание не доверять некоторым акторам в нашей власти, которые, судя по всему, да, судя по последним назначениям, вполне себе живы-здоровы. И партия мира, так называемого, да, другими словами, партия поражения, она, конечно, начеку. И, естественно, она приложит все усилия, чтобы сподвигнуть Верховного Главнокомандующего на такие переговоры. Но что-то мне подсказывает, что сейчас ведение каких-либо переговоров идет напрямую вразрез с интересами России, с учетом так называемых реалий на земле, о которых часто говорят наши власть придержащие. Идет параллельный процесс работы с НАТО, да? Значит, некая группа Ермака Расмуссена, которая давно уже несколько месяцев работает в интенсивном режиме, наработала некий документ, да, согласно которому НАТО должно дать приглашение Украине на вступление в Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне этим летом и, собственно говоря, закрепить обязательство пригласить Украину в НАТО не позднее июля 2028 года. Вот такой временной лаг заложен. Ну, собственно говоря, я уж не говорю о том, что любое планирование, любое долговременное стратегическое планирование сейчас в интервале больше полугода, но это попахивает чистым безумием и очковтирательством. Кто может сказать заранее, не то, что там будет, да, через полгода на тех же европейских фронтах, а что будет в 2028 году? Ну вот кто? Это надо быть совершенно конченным дебилом, полностью альтернативно одаренным, чтобы подписывать с НАТО вот такие бумаги. Да, то есть я не знаю, о чем там думает группа Ермака с украинской стороны, но тем не менее, наверное, все-таки акцент делается на другие положения того самого соглашения, ну, например, чтобы союзники тратили 0,25% своего валового внутреннего продукта на военную помощь Украине и разблокировали замороженные российские активы на $300 миллиардов, да, для поддержки Украины. О разблокировке российских активов идет речь уже очень и очень давно, но почему-то не разблокировали. Со ссылкой на какие-то юридические тонкости и шероховатости. Я, конечно, думаю, что дело не в юридических тонкостях. Клали они с почтением на все юридические тонкости наши западные партнеры, если им что-то нужно. А дело, конечно, в том, что им тоже интересно вывесить вот такую, значит, морковку перед лицом российского правительства, да, что вот если вы будете плохо себя вести, так сказать, бомбить, наступать и пытаться, так сказать, демонтировать киевский режим, мы возьмем, так сказать, разблокируем, разморозим и все Киеву отдадим. Ну, сколько из этих 300 миллиардов получит Киев, это вопрос отдельный. Тут уже некие стратеги посчитали, что Киеву из этих размороженных активов достанется, ну, дай бог, процентов 15. Все остальное распилят уважаемые союзнички в свою пользу. Вот. Но, тем не менее, пока что это вопрос, так сказать, пугалок. Да? Это вопрос пугалок, а не каких-то реальных действий. Я напоминаю, что генсек НАТО Столтенберг уже одним, скажем так, даже я даже не помню, когда, если честно, это было, врать не буду, то ли в этом месяце, то ли в прошлом, но неважно. Но в обозримое время действительно Столтенберг говорил о том, что в июле на саммите НАТО никакого приглашения Украина в НАТО не получит. А вот это гораздо более, так сказать, важные слова, чем все эти сотни тысяч слов, написанные на бумаге комиссии Расмуссена и Ермака. Потому что то, что в июле, а июль, обращаю внимание, уже через два месяца, уже никакого приглашения Украины не ожидается, это уже точно, это железобетонно. А все остальное – это слова и прожекты. Как выразилась наша с вами дорогая и любимая Татьяна Николаевна Мантян, все это лишь свежая морковка перед носом у ослов. Морковки эти меняются периодически, то одна, то другая, но сама тактика вывешивать у ослов перед носом морковки – это тактика очень действенная. Мы это наблюдаем на украинском примере уже больше 10 лет. Сначала это был безвиз и кружевные трусики, потом это была гуманитарная, финансовая, военная помощь, теперь это якобы вот такое мифическое приглашение в НАТО, которое то ли будет, то ли нет. Ну, мы прекрасно понимаем, что никакого приглашения не будет, но, видимо, не до всех в Киеве это пока что доходит. Вокруг Украины строились на этой неделе и другие внешнеполитические новости, и они не всегда радужны и не всегда оптимистические. Ну, например, после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, Сербия устами своего президента Александра Вучича заявила, что впервые с начала специальной военной операции направит таки своего посла в Киев, да, и создаст там закрытое, ну, замороженное, скажем так, разморозит дипломатическое представительство. Это симптом, в общем-то, не очень хороший. Вот, и он не очень хороший, прежде всего, конечно, не для России, а для самой Сербии. Это означает, что ее так или иначе на что-то опять прогнули. Да, мы, конечно, понимаем всю специфичность и неоднозначность сербского положения, необходимость вот этой проклятой многовекторности, о которой сербы сами страдают. Но многовекторность бывает разная. Вот эта многовекторность, она, мягко говоря, отнюдь не в правильную сторону. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил главе МИДа Украины Дмитрию Кулебе, что официальный Белград поддерживает территориальную целостность всех стран-членов ООН, в том числе Украины. Да, безусловно, Сербия это заявляла неоднократно, вот это уже, как говорится, не первый раз. Понятно, что таковы дипломатические правила этой жизни в рамках Евросоюза, но на самом деле то, что это было артикулировано еще раз, это симптом не очень хороший. А еще он более нехороший с учетом того, когда это заявление было сделано. Это заявление было сделано, оно, конечно, да, но хронологически оно было сделано во время встречи с Дмитрием Кулебой. Но сделано оно было сразу после визита великого кормчего товарища Си, председателя Китайской Народной Республики, в Белград. И именно вот совпадение, не думаю, да, после визита Си Цзиньпина в Белград Сербия открывает в Киеве посольство, заявляет о поддержке территориальной целостности, и тут же мы видим умилительные, совершенно такие вот домашние посиделки Елены Зеленской и супруги президента Вучича, которые совместно, взявшись за руки и трогательно глядя друг другу в глаза, ведут какой-то совместный семинар. Вы сидите или стоите, лучше сядьте. Ведут совместный семинар по проблемам психического здоровья. Проблемам психического здоровья. Ну да, в общем-то, понятно, что для Украины эта проблема более чем актуальная и более чем кричащая. После 10 лет горячей войны, сначала с непонятным противником, так сказать, собственным народом, а потом уже вполне с противником понятным, да, состояние психического здоровья украинского народа, оно явно оставляет желать лучшего. Явно оставляет желать лучшего, и об этом, так сказать, здесь, как говорится, есть о чем поговорить. Но вот зачем супруга сербского президента поддерживает всю эту клоунаду и, собственно говоря, добровольно участвует в таком дешевом спектакле, это, в общем-то, не очень понятно. Все эти сербские кульбиты, они проходят после визита Си Цзиньпина. Вот, поэтому оживилась наша антикитайская партия, у которых, в общем-то, есть свои аргументы. У людей, которые, мягко говоря, скептически относятся к декларированной российской ставке на Китай, появились теперь дополнительные аргументы. После отставки с поста секретаря Совета Безопасности Николая Платоновича Патрушева, который был как бы фронтменом этой китайской партии в Москве. Теперь фронтмен отправлен строить корабли в виде, наверное, какого-то кармического наказания за утерю Черноморского флота или как-то еще. Но, тем не менее, китайская партия довольно сильно просела, и одновременно появляются голоса, а такой ли уж горячий союзник Китай нам, да, или все-таки есть какие-то такие аспекты, о которых у нас не очень принято говорить. Да, и, собственно говоря, сколько нам Китай чего поставил, и поставил ли он вообще, а вот, значит, какое вооружение мы используем, значит, из иностранной, так сказать, гуманитарной помощи и так далее. Вот все эти разговоры, они сейчас, безусловно, получают некий новый импульс. И в этой связи будет очень интересно, чем, собственно, закончится и чем будет наполнен, собственно говоря, визит Путина в Китай, который начинается аж завтра. Сегодня вечером правительство чуть ли не в полном составе, да, Мишустин один у нас остается в лавке на хозяйстве, да, правительство чуть ли не в полном составе вылетает в Китайскую Народную Республику. Вместе с Путиным уже объявлено, что в состав правительственной делегации войдут многие сильные мира сего, типа Дерипаски. Кстати, про Абрамовича ничего не сказано, но Китай, собственно говоря, это и не его поляна, поэтому его там, в общем-то, и быть не могло. Ну и, собственно говоря, вот эта вот огромная делегация правительства и крупного бизнеса, ну, наверняка это не какой-то ритуальный визит, да, но, конечно, сверка часов определенная будет. Забавно, конечно, то, с кем Путин будет встречаться, помимо Си Цзиньпина и высших руководителей КНР. Ну, например, в ходе визита в Китай Владимир Путин проведет переговоры с первым секретарем коммунистической партии КНР в провинции Хэйлунцзян, господином Сюй Цинем, и губернатором провинции Хэйлунцзян, госпожой Ляй Хуэй Лин, сообщает нам газета «Жэньминь Жибао». Обратите внимание на последовательность. Да, в этом есть абсолютно такая вот железобетонная китайская коммунистическая номенклатурная логика. Сначала в таких перечислениях называются представители номенклатуры коммунистической партии Китая, и уже потом представители, собственно говоря, исполнительной власти. Это для Китая совершенно обычное дело. Ну, если кому интересно, почему именно провинции Хэйлунцзян, да, ну, просто советую открыть карту и посмотреть, где этот Хэйлунцзян находится. Тогда все станет понятно. Еще забавный момент, забавная такая деталь, с чем, собственно говоря, Путин едет в Китай. Что он подарит великому кормчему? А подарит он великому кормчему некий особый, особо ценный экземпляр книги, библиографическую редкость, экземпляр книги Чернышевского, Николая Чернышевского «Что делать?». Обратите внимание, да, то есть все эти совершенно безобразные Ильины и тупые Бердяевы – это все для внутренней аудитории, вот, а для мира и для нормальных людей – это Николай Чернышевский. Да, это, наверное, правильно. В общем-то, это хорошо говорит о том, с одной стороны, что о нас думают наши власти, нас придержащие, за кого они нас держат, и что они нам предлагают в виде, так сказать, идеологического меню. Ну, собственно говоря, и так сойдет Ильины Бердяевы. А в мировой гегемон, да, потому что Китай – это тоже мировой гегемон, как бы, как и Соединенные Штаты, как и Россия, да, в мировой гегемон мы повезем Николая Гавриловича Чернышевского с его революционным романом «Что делать?». Ну, наверное, это правильно. Из этого нужно сделать исключительно правильные выводы. Еще одна забавная новость, связанная с европейской политикой. Пока что мы не очень понимаем, как к ней относиться, но, тем не менее, не сказать об этом не можем. Чрезвычайно показательное и неожиданное явление польского судьи Томаша Шмидта, бежавшего на этой неделе в Минск. Польский судья Томаш Шмидт бежал в Беларусь, открыто там заявил о пособничестве Польши Украине, точнее выразился так, что Великобритания, Соединенные Штаты втягивают Польшу в войну на стороне Украины против России. Ну, в общем, ничего нового не сказал, как будто мы и так без него этого не знали. Ну и, естественно, заявил о политических преследованиях, об опасности для себя лично, да, нахождение на польской территории, и попросил у президента Лукашенко политического убежища. Да, ну, собственно говоря, я бы очень внимательно и очень пристально отнеслась бы к этой ситуации, потому что пока что ситуация, мягко говоря, не совсем понятная. Если мы посмотрим на бэкграунд этого самого Томаша Шмидта, то, в общем-то, таким любителем России и Белоруссии он был совсем не всегда. Еще 2 года назад, во время начала специальной военной операции, он категорически поддерживал Украину. Да, осуждал российское вторжение и вообще, как мы видим, переобулся в воздухе. А теперь, видимо, да, мы знаем, что против Томаша Шмидта возбуждено несколько уголовных дел с разными формулировками на родине. Вот теперь, значит, речь идет о политическом убежище и преследовании по политическим мотивам. Здесь, конечно, нужно быть очень аккуратными. Ну, собственно говоря, что мне учить белорусские спецслужбы? Они прекрасно сами во всем разберутся. Но сам факт показательный, да, то есть если раньше из Беларуси всевозможные политически преследуемые, да, бежали в свободную Европу, то сейчас, можно сказать, из свободной Европы потянулись в оплот мира и свободы братскую Беларусь. И, наверное, это хорошо. То, что из этих потянувшихся половина будет всевозможных авантюристов и проходимцев, это мы тоже, мы, как говорится, не дети, мы это понимаем. Но, тем не менее, что вот пошел такой обратный поток, это, в общем-то, факт достаточно позитивный. Еще из европейских новостей Турция. Турция считает себя страной на границе, да, значит, страной пограничной, страной фронтира, расположенной одновременно и в Европе, и в Азии. Географически, собственно говоря, это так и есть. Президент Эрдоган заявил, что на этой неделе была предотвращена очередная попытка государственного переворота. Идут аресты анкарского управления полиции, более 500 человек арестованы, и, в общем-то, делаются громкие заявления о том, что это собственно говоря, опять коварная вылазка гюленистов. Ну, на самом деле, была попытка переворота, нет или нет, это еще бабушка надвое сказала, вполне могла быть. Что касается переворотов, то за турецкими политиками здесь, как говорится, не заржавеет. Вот, перевороты устраиваются с завидной регулярностью, их попытки, да, по крайней мере. Вот, но в данном случае, зная о том, как у нас господин Эрдоган любит использовать надуманные предлоги для развязывания все новых и новых репрессий против своих оппонентов и инакомыслящих, давайте вспомним дело Эргеникона, да, давайте вспомним ситуацию 2015 года, когда под эту музыку, да, о государственном перевороте хватали всех, кого ни попадя, да, то я вполне себе не исключаю, что это может быть еще одна волна просто репрессивного усиления и закручивания гаек. Вот. Но вполне себе возможно, это фейковый переворот, как у нас в Саудовской Аравии, да, объявили о фейковом покушении. Ну, если Саудовская Аравия сказала, что покушение фейковое, значит, оно было вполне себе реальное, да, то раз Эрдоган говорит, что путч вполне реальный, да, но путчистов пока не видно, кроме как по тюремным камерам, значит, скорее всего, он может быть и фейковым. Но, тем не менее, Эрдоган в своей длинной речи, посвященной заказчикам и исполнителям этого самого заговора, он высказался очень неожиданно. Да? Обычно он сетует на внутристрановую оппозицию, да, внутринациональную, а сейчас он сказал так: мы обеспечим, чтобы Нетаньяху сдался, а те, кто причастен к геноциду в Газе, были привлечены к ответственности. Израиль не остановится в Газе, а если не остановится, то в конечном итоге нападет на Анатолию с его иллюзиями относительно земли обетованной. Мы продолжим поддерживать Хамас, который борется за свою независимость на своей земле. Ну, где Израиль, а где Анатолия, так сказать, это географическая такая вот условность, понятное дело, но какой-то вот намек на внешний фактор здесь был сделан совершенно четкий. Теперь постсоветское пространство. Конечно, две кавказские республики продолжают нас удивлять. Если на протяжении последних месяцев нас удивляла в основном Грузия, то теперь к ней добавилась и Армения. Вот теперь, дорогие мои ребятки, на примере этих двух республик наших бывших постсоветских, да, поймите о том, как все неоднозначно. Те же самые беспорядки, волнения, майданы, плохо это или хорошо. Это неплохо или нехорошо, да, все зависит от конкретного контекста. По крайней мере, вот для России, что касается российских интересов, беспорядки в Грузии нам совершенно неинтересны, да, совершенно не нужны. Мы понимаем, что эти беспорядки, они направлены против легитимного правительства, которое занимает, в общем-то, разумно взвешенную позицию в отношении России в тяжелый момент времени, да. А вот что касается Армении, да, вот здесь, конечно, любой вот такой майдан и любой такой путч здесь можно только приветствовать, потому что это, собственно говоря, путч против путчиста, который захватил власть и который всеми четырьмя лапами, как говорится, пытается оторвать Армению не только от России, но и от собственного мозга, да, от здравого смысла и от остатков, так сказать, какой-то рациональности. Поэтому, конечно, в данном случае мы можем, молчаливо потирая ручки, ну, и раньше, конечно, Россия бы наблюдала не молчаливо, а сейчас мы, к сожалению, не в том состоянии, чтобы как-то в этом участвовать. Россия, к сожалению, наблюдает безмолвно. Итак, Грузия. В Грузии в последнем третьем чтении 13 мая был принят нашумевший закон об иноагентах. Причем принят достаточно убедительным перевесом. 84 депутата грузинского парламента голосовали за, против 30. Конечно, альтернативно одаренная, значит, президент Саломе Зурабишвили уже высказала свою позицию, сказала, что она наложит на этот закон вето, президентское вето, вот, естественно, причем она очень интересно заявила это на встрече, обратите внимание, да, нарочно не придумаешь, это какой-то анекдот, с министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии в Тбилиси, да, вот такой, значит, прибалтийско-кавказский комплот, да, против России. Заявила следующее: мы обсудим пути спасения страны, мы никогда не вернемся в руки русских. Спрашивается, при чем тут русские? Это русские, что ли, написали правящей грузинской партии «Грузинская мечта» текст закона об иноагентах? Текст закона об иноагентах, собственно говоря, буквально вплоть до буковки списан грузинскими парламентариями с аналогичных законов Европы и Америки. Причем здесь Россия, когда речь идет чисто о внутригрузинских, так сказать, разборках со внутренней оппозицией, совершенно непонятно. Но, тем не менее, русские идут. Мы помним, да, это все по истории. Осталось госпоже Зурабишвили только сигануть из окна, да, как это сделал известный американский сенатор. И тогда сходство будет полным. Конечно, вето президента будет тут же преодолено. Мы получим еще один виток президентско-парламентского противостояния. Вето легко преодолевается при нынешнем составе парламента. И это просто затянет, но никак не изменит политического результата. Уже совершенно понятно, что влияние иноагентов в Грузии, а под иноагентами в данном случае подразумеваются именно саакашисты, да, сторонники заключенного Михаила Саакашвили, влияние иноагентов значительно упадет, но, опять же, преуменьшать их значение я бы не стала. Забавная деталь. Основатель правящей партии «Грузинская мечта» и ее почетный председатель Бедзин Иванишвили на этой же неделе отказал помощнику госсекретаря Соединенных Штатов Америки Брайану, который 14 мая прилетел в Тбилиси и попросил о встрече с Бедзиной Иванишвили. Обратите внимание, не с президентом Грузии, да, не с премьер-министром Грузии Кабахидзе, именно с Бедзиной Иванишвили, да, именно с тем, кто держит, как говорится, порядок. Да. И вот было отказано, ну, какой-то там американский залетный хрен, чего бы, собственно говоря, Бедзине Иванишвили с ним встречаться. Обратите внимание, да, таких пощечин, таких оплеух. От кого? От Грузии! От Грузии, которая десятилетиями просто кушала с американской руки. Вот. Отказать во встрече помощнику госсекретаря, ну, это какая-то совершенная, как говорится, реникса, да, это совершенный нонсенс абсолютный. Тем не менее, вот в условиях падения американского гегемонизма, пусть медленного, но верного, вот такие казусы мы увидим еще не один раз. Об этом отказе сообщил на своей пресс-конференции премьер-министр Ираклий Кабахидзе. Вот так вот просто и озвучил. Была озвучена просьба в связи со встречей у Брайана с Бедзиной Иванишвили, на что он ответил отказом. И еще вишенка на торте. Служба безопасности Грузии, служба государственной безопасности задержала в Тбилисском аэропорту аж целых 8 сотрудников ГУР Украины, да, то есть ведомства господина Кирилла Буданова, пытавшихся въехать рейсом из Варшавы. Обратите внимание, здесь геолокация имеет принципиальное значение. У четверых пассажиров были польские документы, у остальных были украинские и молдавские паспорта. Прекрасная, что называется, компания. Да, все эти паспорта выданы в 2024 и 2023 годах. Кадровые офицеры ГУР, которые, по идее, должны были заниматься координацией уличных протестов в Тбилиси, да, и специальных программ по смене конституционного строя, встретили вот так неприветливо. Ах, какая неожиданность! Ну, не рады вам, ребята, в Тбилиси. Почему-то не очень хотят, чтобы вы туда летели и устраивали бузу на деньги Государственного департамента Соединенных Штатов. Но вот бывает, да, Грузия, так сказать, все-таки суверенная страна, как бы это ни странно не звучит, да. Тем не менее, это те же самые, на самом деле, кадры, те же самые офицеры, как выяснилось, которые пытались координировать нападение на российское посольство в Ереване в 2022 году. Все в этом мире взаимосвязано. И проверить, пробить по базе молодчиков не составляет никакого труда. Вот, все 8 добрых молодцев депортированы обратно в Польшу с пожизненным запретом на въезд в солнечную Грузию, а послов Украины и Польши ждут крайне неприятные разговоры в грузинском МИДе. Вот такая вот приятная неожиданность. В Армении все еще забавнее. Если в Грузии все развивается по более-менее предсказуемому сценарию, то Армения выдала на гора на этой неделе действительно капитально, да? Значит, на фоне абсолютно верноподданнических заявлений премьер-министра Пашиняна о том, что Армения намеревается вступить в Евросоюз уже в этом году, да, вперед, орлы, барабан на шею, как говорится, флаг в руки, кто вас туда болезных возьмет. Тем не менее, Пашинян не просто стучится туда, в эту дверь, да, он фактически с разбегу головой туда бьется. Да. Значит, в Алма-Ате прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, да, значит, полностью согласовать спорные моменты по делимитации, демаркации границ в Тавушском районе не удалось. Вот. А в Москве прошла встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна, тоже весьма прохладная, после которой не было ни совместного коммюнике, никаких совместных заявлений. Это означает, что, собственно говоря, состоялся цивилизованный развод. Ну, насколько он цивилизованный, мы посмотрим, но, по крайней мере, стало понятно, что Пашинян приехал просить у России, ну, он говорит, что он требует, на самом деле говоря, он просит, вывести российских пограничников, российские войска окончательно с базы, с армянской базы и, собственно говоря, из аэропорта Звартноц, где российские пограничники до сих пор работают. Ну, работать им, видимо, осталось еще буквально считанные недели, если не дни, да, то есть прорывов не случилось, вот эта вот обтекаемая дурацкая формулировка «расширяем экономические связи и сворачиваем военно-политическое сотрудничество», собственно говоря, обозначает то, что Армения для России, по крайней мере, на какое-то обозримое время потеряна. Ну, Россия доигралась, что, собственно, она с Украиной-то доигралась, что уж плакать по Армении, но, тем не менее, все-таки печально, да, печально. Я, собственно говоря, не за Россию в данном случае переживаю, а за армян, потому что остаться один на один с Турцией и Азербайджаном, ну, это, в общем-то, карма. Это карма армянского народа. Они это выбрали сами, как говорится. Мы их туда не тянули. Сейчас на спорные пограничные участки вместо российских пограничников будут введены силы ОБСЕ. И в данном случае я, в общем-то, прогнозы мои весьма грустные, если вспомнить, например, ситуацию в Сербии и Косово. Там тоже ОБСЕ, КФОР, чего они добились, мы все прекрасно знаем. То есть Пашинян будет минимизировать военно-политическое присутствие Москвы в Армении и дальше. То есть ближайшая его цель – это выход из ОДКБ, потом будет, естественно, запрос на членство в НАТО. Это будет обосновано как единственный способ защиты армянских границ и армянского государства от потенциальных врагов. И теперь уже не будет никаких отговорок. Раньше на светлом пути в НАТО стояли всевозможные препятствия, типа карабахского клана, Саргсяна, Кочеряна, там, незакрытого карабахского вопроса, размытый статус спорной территории, там, непонятные, невнятные взаимоотношения с неспокойным соседом и так далее. Военное присутствие в увязке с карабахским вопросом. Да? Ну, теперь, как мы видим, Пашинян последовательно от груза этих проблем избавляется. Но, тем не менее, ни одной геополитикой, как говорится, живы. Наконец-то, впервые за 5 лет начались армянские протесты, гражданские протесты на улицах. Развернулось внутри Армении протестное движение, которое, на самом деле, не началось отнюдь не с Еревана, обратите внимание. Кристаллизация протеста проходила в том самом Тавушском районе, где существует проблема демаркации, делимитации границы, вот эти 4 спорных села и так далее, и так далее. Поражает на этом фоне полное бездействие и полная пассивность армянских классических партий, политических партий, что парламентских, что не парламентских. В общем-то, ни одна из этих партий не сумела не то что повести за собой народ, но даже внятно сформулировать требования к правящему режиму. Такой потрясающий, какой-то совершенно, ну, что называется, библейский инфантилизм армянского политического сообщества, он просто поражает. такое ощущение, что нация 5 лет спала. Спала, значит, погрузившись в какой-то совершенно летаргический сон, да, оказавшись в совершенно таком состоянии младенческой невинности, да, и позволяла делать с собой все, что угодно. Я уж не говорю о карабахских проблемах, я имею в виду отнюдь не только это, я имею в виду и внутриполитические проблемы тоже. И вот, как говорится, свято место пусто не бывает, значит, там, где бездействуют парламентские лидеры, там возникают лидеры абсолютно стихийные, как говорится, лидеры из народа. Чем это заканчивается? Всегда разным. Всегда разным. С 3 мая группа протестующих во главе с самопровозглашенным лидером протестов, архиепископом Тавушской епархии Багратом Галстаняном, или как его еще называют, Багратом Сарбазаном, да, она двинулась из Тавушского района в сторону столицы Еревана. И 9 мая... вся вот эта группа, которая как снежный ком по мере продвижения к Еревану росла, да, она вступила в армянскую столицу. Теперь многочисленные толпы оккупируют армянские площади и улицы. Протест кристаллизуется около оперного театра, армянского оперного театра имени Спендиарова в центре Еревана. Вот верите вы или нет, буквально несколько месяцев назад я, проходя мимо Ереванского театра оперы и балета имени Спендиарова, разговаривала со своим другом Аванесом, который жаловался и плакался на пассивность армянского народа, что Арцах отняли, жизнь, так сказать, отняли спокойную, вот, и никто не реагирует, никто не собирается. Раньше площадь перед оперным театром – это была как бы такая майданная площадь, да? Ну, Майдан – не очень хорошее слово, можно сказать, вечевая площадь, да, площадь народного веча. Там всегда собирались люди, собирались всевозможные протесты, демонстрации, там всякие гайд-парки и так далее. Назовите, как хотите. Центр общественной гражданской активности. Теперь, значит, вот на протяжении многих лет это было совершенно глухое место, где, собственно говоря, кроме парковки такси ничего не было. А сейчас, там уже тысячи и тысячи народу выдвигаются лозунги отставки правительства, недоверие кабинету министров, выдвигаются требования прекращения проигрышных переговоров с Азербайджаном и защиты собственных границ, выдвигаются разные требования. Ну, кто такой новоявленный Баграт Галстанян, не очень понятно. Пока что все напоминает гапоновщину, да, чистой воды гапоновщина. Он в таких белых красивых облачениях, да, в церковных, он ведет за собой толпу, к чему это приведет, не очень понятно. Вот они ходят по площади Гарегина-Нжде, но, кстати, на намекаю армянским товарищам, что не будет им мира и спокойствия, пока в Ереване существует площадь и памятник Гарегину-Нжде, пособникам немецких нацистов, фашистов и, собственно говоря, коллаборанту и подонку. Да? Пока что вот это все украшает армянскую столицу, ничего хорошего для армянского народа не будет. Это вот такой тонкий, как говорится, намек. Идут задержания, идут столкновения. С чем это будет, так сказать, дальше связано, не очень понятно, но как развиваются события, примерно ясно, да? Значит, на самом деле, то, что Галстанян, Баграт Галстанян, архиепископ, это гапон, ну, да, наверное, он гапон, а с другой стороны, а кто такой, собственно говоря, Пашинян? Пашинян точно такой же гапон и точно такой же путчист, точно таким же образом захвативший власть путем брутальной грубой силы, значит, 5 лет назад, да, вот, поэтому, конечно, можно наблюдать, можно смотреть, и любое движение против нынешнего режима Пашиняна – это есть благо. С другой стороны, мы пока что не видим каких-то четких политических требований, мы не понимаем политического креда армянской протестующей массы. То, что, да, Никол пошел, так сказать, на 3 буквы и в отставку, это понятно, это мы все поддерживаем. То, что навести порядок на границе и, собственно говоря, прекратить вот эту игру в одни ворота, которую ведет Азербайджан, да, в отношении Армении, это мы тоже понимаем. Вот. Но есть ли у этой протестующей массы политическая программа, или пока что весь конструктив, как говорится, заключается в сплошном негативе, пока что это непонятно. Честно говоря, я не вижу следов российского присутствия и какой-то российской работы с этой армянской протестующей массы. Упрекать нас не в чем. Нас, как бы, пока еще даже армяне не упрекают в том, что мы там каким-то образом способствуем. Мы там ничему не способствуем, мы наблюдаем из-за границы, исключительно, как говорится, из Москвы. Смотрим, чем все закончилось. Ну и последняя, как говорится, рубрика «Вести из дурдома». У нас эта рубрика стала уже традиционной. Так вот, делегация Талибана, афганского Талибана, которая должна была, афганского Талибана, запрещенная организация в России, обязательно надо эту оговорку сделать, делегация запрещенного в России Талибана, которая должна была участвовать в российской Казани в Международном экономическом инвестиционном форуме, не смогла вылететь в Казань из-за украинского беспилотника, атаковавшего казанское воздушное пространство. Это очень поучительная новость, особенно в контексте того, что Талибан, террористическая организация людоедов, с которой мы зачем-то сотрудничаем, благодаря, так сказать, протекции, многолетней протекции Замира Набиевича Кабулова, да, спецпредставителя президента в Афганистане, и благоволящего к этому Сергея Викторовича Лаврова. Так вот, то ли сам Аллах распорядился, то ли еще какие-то внешние силы. Но вот так или иначе, в связи с внешним вот таким форс-мажорным обстоятельством, делегация террористической организации «Талибан» пока что до Казани так и не долетела. Будем надеяться, что и не долетит. Вот такая была неделя. С вами была Дарья Митина, это была программа «Другой глобус». Не переключайтесь, мы будем с вами в следующую среду. Всего вам доброго.